С новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Смогут ли россияне получить компенсации за эпоху приватизации начала 90-х годов? В Омской области расследуется очередной трагический пожар в доме престарелых. Как в Словакии помогают бездомным? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Вице-спикер Государственной Думы России Сергей Бабурин и его коллега депутат Виктор Алкснис внесли на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект, который предусматривает выплату государством каждому россиянину 4 миллионов рублей в качестве компенсации за несправедливо, по их мнению, проведенную в начале 90-х годов приватизацию. Однако многие эксперты не сомневаются, что нынешняя исполнительная власть в России выступит против принятия этого законопроекта, который может угрожать финансовой стабильности государства, рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
По мнению вице-спикера Сергея Бабурина и депутата Виктора Алсинса, нынешняя власть должна исправить ошибки прежнего правительства и компенсировать всем россиянам потери от несправедливой приватизации. Ошибки российской исполнительной власти в 90-х годах должны иметь денежный эквивалент – 4 миллиона рублей на каждого гражданина России. Сегодняшняя экономическая ситуация, на взгляд депутатов, позволяет расплатиться со своими гражданами. Своими доводами на этот счет поделился депутат Государственной Думы Виктор Алснис.
Я думаю, что этот вопрос уже давно назрел и уже давно даже перезрел. Учитывая то, что ваучерная приватизация по Чубайсу выяснилась, это большой обман, в котором, к сожалению, участвовало все население страны, и именно это население пострадало в результате этого обмана, необходимо что-то делать. Получается сегодня так, что Российская Федерация сегодня бьет все рекорды, удивляя весь мир ростом числа миллиардеров и миллионеров. А ведь их состояние основано на приватизированных некоторых предприятий, которые до этого принадлежали всем, а в результате достались небольшой кучке олигархов, которые представляют, ну, явное меньшинство нашей страны, там, по разным оценкам, от 2 до 5% богатых людей, которые реально получили собственность. И поэтому мы считаем, что необходимо учреждать в Российской Федерации возвратный фонд общенародной собственности, который должен быть сформирован на базе всей публичной собственности, находящейся на территории Российской Федерации и за рубежами ее. Недовольство граждан растет. Я напомню, что в свое время Чубайс обещал каждому жителю России за один ваучер по 2 «Волги», но так свое обещание не выполнил. Ну а мы сейчас на основе данных ученых Академии наук, которые представили оценку, оценочные данные, сколько же приходится на каждого гражданина России национального богатства, вот попытаться все это реализовать.
Инициаторы законопроекта готовы подсказать правительству, где взять деньги, продолжает Виктор Алснис.
Источники наполнения возвратного фонда: государственные предприятия, частные приватизированные предприятия и иное имущество. То есть все, что есть на территории Российской Федерации, все это входит в состав возвратного фонда. Да, для выплат используется в том числе и стабилизационный фонд, и золотовалютный запас Российской Федерации. Но этот фонд, он создается вместе, всем, исходя из того, все, что есть на территории Российской Федерации.
Виктор Алсис не сомневается, что приватизация была проведена с грубыми нарушениями закона.
И на время 4 миллиона рублей вряд ли кто сможет выплатить. Но то, что вот этот фонд в течение какого-то определенного времени должен эти 4 миллиона рублей выплатить, это без сомнения. Да, я считаю, что это была преступная приватизация. С точки зрения большинства ведущих экономистов страны, все, что происходило в 90-е годы, это было незаконно, проводилось с нарушениями даже тех законов, которые имелись на то время, и оно делалось по понятию. Надо было в кратчайший исторический срок как можно побыстрее прихватизировать. Все украсть надо было в тот период. И все, и это была задача выполнена.
Это был депутат Государственной Думы России Виктор Алснис. Бывший министр экономики России, а ныне научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин сомневается, что правительство одобрит инициативу депутатов. С Евгением Ясиным побеседовал мой коллега Михаил Соленков.
Любая приватизация, когда она производится, получается несправедливой. И поэтому ее результаты кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Кроме того, когда приватизация ровным слоем размазывается по большому количеству собственников, она делается абсолютно бессмысленной, потому что для того, чтобы развивать экономику, нужны инвестиции. Эти инвестиции, те люди, которые получат по 4 миллиона рублей, вкладываться не будут. Это главным образом пойдет на потребление. И в этом смысле, когда проводилась приватизация, то было заведомо известно, что нужна определенная концентрация собственности. И предполагалось, что в результате приватизации, в которой применялись приватизационные чеки, ваучеры, потом будет идти процесс перераспределения, кто-то будет покупать, кто-то будет продавать. Предсказать результаты этого перераспределения было, конечно, невозможно. Поэтому о первом этапе приватизации не может быть речи, потому что там, как говорится, свою долю получили все. Я напомню, что эта доля была 29%, нужно было отдать на ваучеры для всего населения. Остальное это было по закону, трудовым коллективам, администрации, в зависимости от избранной модели приватизации. С моей точки зрения, там все законно, и поднимать этот вопрос, это значит просто попытаться нажить себе политический капитал, поскольку предлагать ничего не стоит, а результат, вот видите, защитники народа, нас ограбили.
Вы считаете, что у этого законопроекта нет будущего и хода ему?
Я думаю, что он не пройдет, но я не исключаю, что это в другой ситуации такой же закон может выдвинуть «Единая Россия», если уж очень понадобятся какие-то популистские мероприятия, то тогда, конечно, это будет более опасно. Самый спорный приватизация – это денежная приватизация, когда проводились залоговые аукционы. Залоговые аукционы охватывали 12 значительных объектов. Я не настаиваю на том, что это была нравственной точки зрения абсолютно чистая операция. Но ведь 12 хозяев, которые получили в результате, двое в эмиграции, треть сидит в тюрьме. Крупные предприятия, которые к настоящему времени существуют, кроме Норильского никеля и Альфа-групп, которая является владельцем пакета акций ТНК, эти компании проходили по залоговым аукционам. Эти собственники продемонстрировали свою эффективность, они доказали, что они обеспечили более эффективную работу предприятий.
Так считает бывший министр экономики России, а ныне научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. По мнению экспертов, законопроект о компенсации за приватизационные ошибки нынешней финансовой ситуации и при наличии соответствующего политического желания исполнить вроде бы несложно. Однако мало кто сомневается, что правительство и президент на это не пойдут. Авторы не приводят расчетов, в какую сумму для бюджета выльется их инициатива. Однако эксперты уверены, что эта сумма будет угрожать финансовой стабильности государства, о которой так любят размышлять президент Путин и руководители российского правительства. По мнению экономических экспертов, если россиянам раздать, по сути, незаработанные ими огромные суммы денег, то ситуация на финансовом рынке, да и в экономике в целом, может попросту выйти из-под контроля правительства. Поэтому пойти на такой риск перед парламентскими и президентскими выборами действующие власти не согласятся, убеждены экономисты. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Причины пожара в доме для престарелых в Омской области, в результате которого погибли 10 человек, пока не ясны. Рассматривается несколько версий. Журналистке Анне Политковской посмертно присуждена почетная награда Национального пресс-клуба США. Эвакуированные из сектора Газа граждане России и Белоруссии вылетели из Иордании в Москву самолетом российского МЧС. На севере Ирака в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе женщины и дети. Смертник направил заминированный грузовик на комплекс административных зданий в городе Сулейманпек к югу от Киркука. В Брюсселе открылся саммит Евросоюза. В центре внимания глав 27 государств и правительств основные положения договора, который может заменить существующий спорный вариант Европейской Конституции. Сегодня открывается 29-й Московский международный кинофестиваль. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем лидеры стран Объединенной Европы обсуждают реформы ЕС на саммите в Брюсселе. Насколько успешным было председательство Германии в Евросоюзе? Протесты в исламском мире против возведения в рыцарское достоинство писателя Салмана Ружди. А чем вызывают ненависть его книги? Ну и подробности 29-го Московского международного кинофестиваля. Каких откровений ожидать от конкурсной программы? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день. Ну, собственно, вам слово.
Добрый день. «Le Monde» сегодня описывает ситуацию, сложившуюся вокруг проблемы Косово. Столкнувшись с угрозой того, что Россия наложит вето на любую резолюцию, предусматривающую в скором времени обретение независимости сербской провинции Косово, большинство населения, которое составляют албанцы, страны Запада согласились сделать паузу в переговорах на несколько месяцев, по истечении которых независимость будет предоставлена автоматически. По данным дипломатических источников, последний вариант проекта резолюции, подготовленный Францией, Великобританией и США, который должен был быть опубликован до конца этой недели, предусматривает паузу в 120 дней в обсуждении косовского вопроса в Совете Безопасности ООН. В начале июня на саммите G8 президент Франции Николя Саркози предложил отсрочку на 6 месяцев. Эта отсрочка дается, чтобы Сербия, выступающая против независимости, и косовские албанцы, не желающие ничего, кроме независимости, попытались в последний раз найти решение путем переговоров, что не удалось ООНовскому посреднику Марте Ахтисаари. Проект резолюции, подготовленный западными странами, в случае провала последнего раунда переговоров, предусматривает автоматическое вступление в силу плана Ахтисаари, ведущего к независимости. Чтобы не задевать Москву, союзницу Сербии, резолюция не провозглашает эту независимость, предоставляя каждой стране возможность высказаться по поводу будущего признания Косово, находящегося под мандатом ООН после окончания натовских бомбардировок в 1999 году. Между тем, в тексте обозначены юридические основы независимости. Он предусматривает предоставление войскам НАТО и вспомогательной миссии ЕС полномочий, оговоренных в плане Ахтисаари, для сопровождения Косово в его движении к освобождению. Для Москвы этот документ представляет проблему, потому что он предусматривает автоматическое вступление в силу нового статуса после отсрочки, объясняет один западный дипломат, добавляя, что необходимо, тем не менее, что-то дать косоварам для предотвращения новой вспышки насилия.
Кроме Косово, еще что интересного сегодня? Ну, на ваш взгляд.
Ну, вот давайте обратимся к России. Корреспондент «Таймс» Тони Хелен размышляет о судьбе московского мэра. Он считает гомосексуалистов порождением сатаны, а мигрантов бременем для бурно растущей московской экономики. Он посылает полицию дубинками разгонять демонстрации против президента Путина. И все же, как бы ни кривились западные либералы, говоря о взглядах Юрия Лужкова, харизматичный мэр Москвы, скорее всего, останется в своем кресле 5-й срок подряд и станет рекордсменом России по политическому долголетию. Еще недавно Лужков утверждал, что в конце этого года уйдет с поста мэра. Однако Путин, как видно, считает его наилучшим гарантом стабильности в столице перед парламентскими выборами. Несколько дней назад президент намекнул, что хотел бы оставить Лужкова мэром. Конечно, защитникам прав геев это решение не очень понравится. Лужков дважды запрещал проведение гей-парада в Москве и заявил, что пока я буду мэром, мы не будем разрешать проведение этих парадов. Он регулярно запрещает марши протеста антипутинской коалиции под руководством Каспарова и ставит на их пути полицейские кордоны огромной численности. Однако Лужкову необходимо отдать должное. Он превратил Москву из серого советского города в сияющий мегаполис. При нем Москва перестроилась так, как не перестраивалась со времен Сталина в 30-х годах прошлого века.
Это какая газета?
Это «Таймс».
Поскольку еще у нас осталось около минутки, Андрей, вы обычно готовите напоследок такие неполитические или забавные вещи всегда. Что сегодня есть?
На сей раз все-таки политика. Financial Times называет еще одно неожиданное имя возможного преемника Путина. По данным из источника, заслуживающего доверия, в ближайшие дни российский президент Владимир Путин подпишет указ о создании нового государственного высокотехнологичного концерна, который будет называться «Российские технологии». Сергей Чемезов, глава Рособоронэкспорта, государственная организация, занимающаяся экспортом вооружений, сказал «Коммерсанту», что новое предприятие объединит под своим руководством оружейников, автомобильный концерн «АвтоВАЗ» и крупнейший в мире производитель «Титана» ФВСМПО «Ависма». Доверенный человек Путина в течение многих лет Чемезов тем самым займет политически важную позицию. В Москве, где меньше чем за год до президентских выборов любое кадровое назначение привлекает к себе пристальное внимание, такой шаг можно расценить как сигнал перехода Чемезова в узкий круг власть имущих. 54-летнего Чемезова, который в ГДР работал на КГБ вместе с Путиным, называют одним из возможных преемников президента.
Спасибо, Андрей. Напомню, с некоторыми публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил Андрей Бабицкий. Мы продолжаем «Время свободы». И к одной из главных международных новостей. В Брюсселе, напомню, сегодня открывается саммит стран Евросоюза, завершающий полугодовое председательство Германии. Встреча глав государств и правительств, посвященная разрешению проблем с Европейской Конституцией и ее ратификацией, может обернуться ничем, так как число спорных пунктов выросло непосредственно накануне саммита. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер.
Ангела Меркель, конечно, захотела завершить свое председательство ясным планом ратификации всеми странами-членами ЕС Европейского конституционного договора. Но главным камнем преткновения на пути к этому стало желание польского руководства пересмотреть прописанную в тексте Конституции формулу голосования в Совете Европы, так называемую формулу двойного большинства, по которой решение считается принятым, если за него проголосовало 55% государств, но при этом население стран, проголосовавших за, должно составлять не менее 65% всего населения Евросоюза. Вместо этого Польша настаивает на новой формуле, при которой каждая страна располагает одним голосом с весом, равным квадратному корню из числа жителей страны. Премьер-министр Польши Качинский в последний момент несколько смягчил тон, дав понять, что хочет только обсуждение своего предложения, но не желал бы торпедировать саммит. Но еще одну торпеду, похоже, готовы выпустить англичане. Их министр иностранных дел Маргарет Беккет обвинила Германию в плохой подготовке саммита, а согласно некоторым сообщениям, Великобритания намерена добиваться еще больших ограничений и без того скромных прав будущего министра иностранных дел Евросоюза. Фаворитом на этот пост считается испанец Хавьер Солана, и Испания намерена в ответ заблокировать введение поста постоянного президента Евросоюза, на который предложена кандидатура Тони Блэра. Вольфганг Герхард, руководитель фракции либералов в германском Бундестаге, верит в возможность компромисса. Евросоюзу приходилось в прошлом и придется и в будущем вести подобные переговоры. Всегда находятся механизмы компенсации, при которых страна, не получившая удовлетворения своих особых требований, получает вместо этого уступки в других вопросах. Я не могу поверить, что руководители Польши действительно хотят стать в одиночестве на пути выхода из конституционного кризиса Евросоюза. Что же все-таки будет, если саммит закончится провалом? На этот вопрос попытался ответить Райндер Штейнблок, ведущий эксперт партии «Зеленых» по вопросам европейской политики. Если согласие в процедуре принятия решений и по другим вопросам достигнуто не будет, что будет действительно равносильно большому скандалу, Европа будет дальше развиваться с меньшим числом идущих вместе государств, что означает Евросоюз с различными скоростями развития его членов. Это, безусловно, плохой вариант. Но и тогда придется нескольким европейским странам, взявшись за руки, искать ответы на вызовы глобализации. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В эфире информационная программа «Время свободы». И на очереди у нас региональная тема. В Томской области продолжают устранять последствия урагана. Без электричества до сих пор остаются 19 деревень. Часть районов Томска четвертый день живет без водоснабжения. Масштабы последствий урагана уточняются. Предварительная сумма ущерба, которую называют томские власти, это более 30 миллионов рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Устранять последствия стихии будут еще не один день. Ураган, который пронесся накануне над Томской областью, был такой силы, что выворачивал опорные столбы, валил деревья и срывал крыши. Только в Томске повреждены крыши 146 жилых домов, в том числе многоэтажных. Наибольший ущерб стихия нанесла городскому водозабору. Ураган повредил линии электропередач, ведущие к насосным станциям. В результате Томск фактически два дня жил без воды. Губернатор Виктор Крес назвал работу служб по предотвращению чрезвычайных ситуаций пусканием пыли в глаза. Таких последствий урагана можно было бы избежать, заявил глава Томского региона. Виктор Крес.
Служба, там у них прогноз, чего только нет, трепу, море. А реальных дел, когда, значит, чуть ветер подул, то тут все, скважина отключается. Мы абсолютно, значит, очень низкая устойчивость систем энерго- и водоснабжения. Прежде всего здесь, в городе Томске. Потому что это ненормально, когда чуть ветер тонул, сразу все скважины отключаются. Должны быть страховочные варианты. И разбор полетов детальный, вот сейчас системный проведу. Я считаю, что не дорабатывают руководители муниципальных предприятий.
Предотвратить стихию невозможно, парируют томские власти. Исполняющий обязанности мэра Игорь Шатурный говорит, что городские службы сработали отлично.
Службы отработали, я считаю, нормально. Значит, поднялись по первому звонку. Вышли, несмотря на то, что это было воскресенье, выходной день, вечер, значит, работали сутками в ночь. Ну, как предугадать ураган и его приостановить просто невозможно. Поэтому я считаю, все-таки службы сработали нормально и в течение суток восстановили. Ну, а сейчас будем смотреть какие-то... может быть, мероприятие провести, чтобы не получались такие проблемы, чтобы город оставался без воды даже на сутки.
Поселки, оказавшиеся в эпицентре урагана, до сих пор остаются без воды и света. Это более 30 тысяч человек. Хозяйства несут убытки. Без электроэнергии свежее молоко приходится в буквальном смысле сливать в канализацию. На ферме в деревне Нелюбино уже слили больше 10 тонн молока. Несколько тонн удалось сдать как несортовое, в два раза дешевле. Предлагают такое молоко приобретать и работникам хозяйства. Нелюбинская ферма Томского района подсчитывает ущерб. Директор хозяйства говорит, что он перевалит за миллион, и эти деньги фермерам никто не вернет. Страховки нет. Говорит Владимир Редлих.
На самом деле это катастрофа. Почему? Потому что мало того, что пощипало помещение, сорвало крыши, мы до сих пор, значит, на Кудринской ферме без воды, без света. Значит, а что такое без воды, без света? Сегодня молоко доим, потому что коров нужно доить. Воду закачиваем с озера, поим с водовозки. Ну, а молоко, соответственно, выливаем в канализацию. То, что касается, вернут ли эти деньги... Ну, сложно сказать. Дело в том, что я знаю, что серьезная обстановка сегодня и в областном бюджете с деньгами. И в то же время, значит, я боюсь, что вот сейчас поговорим 2-3 дня, потом займемся другими делами и просто-напросто это забудется.
Аварийные бригады энергетиков планируют восстановить нормальное электроснабжение во всех пострадавших от урагана селениях в ближайшие день-два. Осложняют работу городских служб в случае мародерства. Только в Томске украли километров 12 кабеля. На расчистку улиц Томска от поваленных деревьев и мусора понадобится еще не менее 3 дней, сказал на заседании оперативного штаба заместитель мэра Томска Сергей Панасюк. По его словам, ущерб областному центру от стихии пока только предварительно оценивается в 31 миллион рублей. Кровли частных домов, который повредил или сорвал ураган, местные жители в основном ремонтируют сами. Городская администрация организовала бесплатную выдачу кровельного материала для всех пострадавших. Между тем, Томский гидрометеоцентр дает новое оперативное предупреждение и не исключает, что такой ураган может повториться. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Мы продолжаем программу «Время свободы», но прежде я хочу напомнить нашим слушателям, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Виталий Портников, а гость киевской студии «Радио Свобода» – посол Грузии на Украине Григол Катамадзе. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Причины пожара в доме для престарелых в Омской области, в результате которого погибли 10 человек, пока не ясны. Рассматривается несколько версий. В МЧС России заявляют, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В прокуратуре не исключают версию поджога. Головинский суд Москвы признал законным изъятие документов при обыске в фонде «Образованные медиа», бывший «Интерньюз». Жалоба главы фонда Манана Асламазян отклонена. Обыск проводился 18 апреля в рамках уголовного дела против Асламазян, обвиняемый в нарушении таможенных правил. Журналистке Анне Политковской посмертно присуждена почетная награда Национального пресс-клуба США. Награду в номинации «За свободу прессы» с ней разделил один из основателей Национальной коалиции «За свободу информации» Пит Вейцел. Парламент Чечни согласился вынести на референдум вопрос об увеличении срока полномочий президента республики с 4 до 5 лет. Принять поправки предложил нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров. Среди прочих изменений – отмена всенародного избрания главы республики и назначение его президентом России. Эвакуированные из сектора Газа граждане России и Белоруссии вылетели из Иордании в Москву самолетом российского МЧС. Палестинскую автономию покинули 73 россиянина и 7 человек с белорусским гражданством. На севере Ирака в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе женщины и дети. По сообщению полиции, смертник направил заминированный грузовик на комплекс административных зданий в городе Сулейман-Пек к югу от Киркука. В Брюсселе открывается саммит Евросоюза. В центре внимания глав 27 государств и правительств основные положения договора, который может заменить существующий спорный вариант Европейской Конституции. Сегодня открывается 29-й Московский международный кинофестиваль. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 21 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
21 июня 2000 года. Во время саммита в Кёльне президент Соединенных Штатов Билл Клинтон и президент России Владимир Путин договорились начать дискуссию о пересмотре договора о противоракетной обороне 1972 года после ратификации России договора о сокращении наступательных вооружений СНВ-2. Ситуацию комментирует политолог Андрей Пиантковский.
Я бы сказал, что это вообще самое крупное событие прошедшего саммита. Во всяком случае, это намного важнее, чем распределение хозяйственных ролей на Приштинском аэродроме. Это затрагивает самую сердцевину стратегических отношений между Россией и Соединенными Штатами. И если переговоры по СНВ-1, 2, 3 – это просто такой вектор движения к сокращению запасов наступательных вооружений, то вот такая краткая фраза о дискуссиях о пересмотре договора о ПРО – это важнейшее стратегическое событие за последние 30 с лишним лет. Нам придется напомнить нашим слушателям суть договора ПРО 1972 года. СССР и США тогда отказались от планов развертывания системы защиты от ракетного нападения. То есть сознательно открыли свои территории для ядерного удара друг друга. Это, казалось бы, парадоксальное решение было единственным способом избежать ядерной войны, потому что она превращала взаимное самоубийство. Если вы наносите удар по противнику, у вас нет защиты, то у него достаточно арсенала, чтобы во втором ответном ударе нанести вам так называемый неприемлемый ущерб. Например, уничтожить ваши 20 городов. И благодаря этому договору мир держался десятилетиями даже в период острейшей военно-политической конфронтации. Принципиальный вопрос стоял так. Совместимо ли развертывание ограниченной национальной американской системы, защищающей от террористических ударов, с сохранением условий стратегической стабильности между Россией и США? И ответ чисто научный, ответ не связанный ни с политикой, ни с идеологией. Это просто задача исследования операций. Ответ – да, конечно. Но если это объяснить на пальцах, наш потенциал второго удара ответного, даже после договора СНВ-2, это около 1000 ракет. А американцы хотят развернуть систему, защищающую их, скажем, 20-30 возможных ракет-террористов. Поэтому весь вопрос, потенциал второго удара России сохраняется 1000 или 950.
Россия и США. Новый этап в обсуждении военных договоров. Радио «Свобода». 21 июня 2000 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Фильм «Гражданин Кейн» режиссера и актера Орсона Уэллса, сыгравшего в картине заглавную роль, признан лучшим фильмом столетия на юбилейной церемонии, приуроченной к столетию Американского института кинематографии. В первую десятку, кроме «Гражданина Кейна», попали картины «Крестный отец», «Касабланка», «Бешеный бык», «Поющий под дождем», «Унесенные ветром», «Лоуренс Аравийский», «Список Шиндлера», «Вертиго» и «Волшебник из страны Оз». Таким образом, среди лучших лишь три фильма последних десятилетий: «Крестный отец», «Копполы», «Бешеный бык», ошибок Скорсезе и список Шиндлера Спилберга. Среди шедевров немого кинематографа высшее место занял фильм Чарли Чаплина «Огни большого города». Лучшие блокбастеры «Звездные войны» и «Властелин колец. Братство кольца». В Государственном музее истории и религии в Петербурге открылась выставка «Неизвестные работы известных мастеров». На ней из фондов музея представлены работы русских художников, практически неизвестные не только широкой публике, но даже специалистам, так как подавляющая часть из представленных картин и рисунков никогда не выставлялась и не воспроизводилась. Среди экспонатов произведения Айвазовского, Перова, Крамского, Нестерова, Кустодиева. Основная тематика сюжетов религиозная. Обстоятельства убийства знаменитого кинорежиссера, поэта и прозаика Пьера Паоло Пазолини будут расследованы заново. Петицию 700 деятелей культуры поддержал мэр города Рима Вальтер Вельтрони. Гибель Пазолини могла быть связана с коррупцией в нефтяном бизнесе. Пазолини был забит до смерти на пляже в курортном городке Остии недалеко от Рима в ноябре 1975 года. В преступлении сознался 17-летний юноша Пино Пелози, работавший проституткой. Режиссер был открытым гомосексуалистом, и о его отношениях с мальчиками по вызову знали в полиции, и убийство Пазолини было квалифицировано как преступление в состоянии аффекта. Но в 2005 году Пелози вышел из тюрьмы, отбыв срок, и сделал неожиданное заявление о своей непричастности к делу. Имена настоящих убийц Пелози назвать отказался, поскольку его жизнь, по его словам, находится в опасности. Московское издательство «Совпадение» выпустило сборник «История деревянного человечка». В книге собраны несколько сказок от «Пиноккио» Карла Колоди до «Золотого ключика» Алексея Толстого. В сборник включены редкие произведения. Первый русский пересказ «Пиноккио», сделанный в начале 20 века переводчиком Данини, и пересказ Алексея Толстого по подстрочнику, выполненному Ниной Петровской в начале 20-х годов в эмигрантском Берлине.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем время «Свободы». В результате пожара в доме для престарелых в Омской области в селе Екатерининское в среду вечером погибли 10 человек. Двое из пострадавших до сих пор в реанимации. Причины пожара пока не ясны. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Омске» Татьяна Кондратовская.
Пожар в доме-интернате для престарелых в селе Екатерининском начался в половине первого ночи по местному времени. После срабатывания сигнализации одна из дежурных медсестер сообщила об этом в сельскую пожарную часть. Она расположена в 3 с лишним километрах, но первый пожарный расчет приступил к спасению людей и тушению пожара уже через 5 минут. В здании находились 317 человек. В ходе спасательных работ было эвакуировано 303 человека. 10 пациентов погибли от отравления продуктами горения. Самому старшему из них было 75 лет. По словам заместителя начальника управления МЧС Вячеслава Пекова, 6 умерли во сне, остальные пытались спастись. Тела 3 мужчин были обнаружены в коридоре, а 1 на балконе. Рассказывает сотрудник управления МЧС Дмитрий Синицын.
21 июня в 0 часов 28 минут по местному времени поступило сообщение о пожаре в доме-интерната для престарелых села Екатерининское Тарского района Омской области. Сообщение поступило от медсестры интерната. На место пожара было направлено 8 пожарных автомобилей. На момент прибытия первого подразделения происходило интенсивное горение на 3-м этаже. Площадь пожара составила 210 квадратных метров. Из них 110 на 3-м этаже, 100 квадратных метров на кровле. Из 317 человек в интернате, 8 человек – это обслуживающий персонал. Совместно со специалистами пожарной охраны они спасали людей. Было всего спасено 303 человека. Погибли 10 человек, они находились на 3-м этаже. Они отравились, погибли. Пока версий никаких нет.
Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа под руководством начальника управления МЧС по Омской области Владимира Гуржия. Создан оперативный штаб для принятия экстренных мер и помощи пострадавшим. В Екатерининском работают следователи прокуратуры и исследовательская лаборатория МЧС. По словам пресс-секретаря прокуратуры области Татьяны Булиховой, следователи рассматривают несколько версий, по одной из которых причиной возгорания стал поджог.
Прокуратура Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167. Это умышленное уничтожение или повреждение имущества. пока никаких точных данных и версий нет.
Сейчас обитатели дома престарелых размещены на двух этажах корпуса, не пострадавших при пожаре. Как говорят в областном правительстве, Екатерининский дом-интернат оборудован всеми необходимыми средствами пожарной сигнализации. Совсем недавно персонал провел учение по спасению во время пожара. И на реальном пожаре они вели себя профессионально. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
На очереди наша рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Что спасет мир? Профессор высшей школы экономики Александр Долгин на сайте Политру анализирует предложение партии «Справедливая Россия» ввести налог на роскошь. Прежде всего, приводя ряд конкретных примеров, он отмечает, что четкого индикатора того, что можно считать роскошью, нет. А ведь чтобы что-то облагать налогом, надо четко прописать, с чего он взимается. Но так ли хороша инициатива «Справедливой России» даже при идеальном раскладе? Александр Долгин сомневается.
Может, депутаты настолько поднаторели в роскоши, что ведут какую-то сложную игру-перевертыш? Можно предположить следующее. Если цены рванут в заоблачную высь, скорее всего, выиграют богатые. Механика здесь такова. От доп. Налога роскошь станет менее доступна, а стало быть, еще более роскошной и привлекательной для статусных игр. Это иезуитство 100 лет назад вывел на чистую воду экономист Торстейн Веблен. Он подметил, что праздные классы потребляют не вещи, а в первую очередь их цену. Самое важное для них не удобство и польза от покупки, а чтобы она сигнализировала кому следует о потраченной сумме. Тогда все смогут оценить удачливость и значимость человека, совершившего трату. Депутаты не сделали поправки на эпоху. Со времен Веблена многое изменилось. Игра в статусы и показное потребление стало всенародной.
Вопреки распространенному мнению, объективный минимум потребления нисколько не объективен. Он поразительно относителен. Человек адаптивен к условиям. Для него главное, чтобы было не хуже, чем у людей. Подчеркивает Александр Долгин.
Нет такого урезанного до предела набора благ, про который можно было бы сказать, что хуже некуда. К примеру, пшенная каша на воде, кирзовые сапоги и электрокипятильник – это что ли минимум минимором, без которого не жить? Однако живут и еще как. Воображаемый, пугающий всех минимум или черта бедности отмеряется от стандартного пакета. А сам этот пакет или норма зависит от социальных, а вовсе не базовых физиологических потребностей. К тому же удовлетворять последние столь же неинтересно, как утолять голод пищи, лишенной запаха и вкуса. Вероятно, когда в Средневековье в Европу стали завозить пряности с Востока, это излишество послужило заметным толчком к развитию капитализма эпохи потребления. Сверхпотребление – это замаскированная благотворительность. Минимум 0,9 цены роскоши платится сверхпроизводственной себестоимости. Куда идут эти 0,9? По сути, это добровольные пожертвования в адрес производителей и дистрибьюторов, живущих с продаж прекрасного.
Доказывая ошибочность идеи введения налога на роскошь, Александр Долгин привел в разговоре со мной еще один важный аргумент. Эта идея противоречит природе денег.
Деньги, очищенные, прошедшие горнила всех фискальных очисток, ценны тем, что не имеет в себе больше никаких обременений. Если же ты вроде бы очистил деньги, вроде бы они уже у тебя в кармане, а все равно их облагают еще какими-то дополнительными условиями, это теряет их львиной доли привлекательности, потому что деньги – это коррелят свободы. Делай с ними все, что хочешь. А оказывается, не все. А оказывается, тебе еще имеют право указать, на что тебе их потратить. Что неправильно.
Профессор высшей школы экономики Александр Долгин на сайте Политру об идее ввести в России налог на предметы роскоши. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Журналистке Анне Политковской посмертно присуждена почетная награда Национального пресс-клуба Соединенных Штатов. Головинский суд Москвы признал законным изъятие документов при обыске в фонде «Образованные медиа», бывший «Интерньюз». Обыск проводился 18 апреля в рамках уголовного дела против главы фонда Манана Асламазян, обвиняемый в нарушении таможенных правил. Эвакуированные из сектора Газа граждане России и Белоруссии вылетели из Иордании в Москву самолетом российского МЧС. На севере Ирака в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе женщины и дети. В Брюсселе открывается саммит Евросоюза. В центре внимания глав 27 государств и правительств основные положения договора, который может заменить существующий спорный вариант Европейской Конституции. Сегодня открывается 29-й Московский международный кинофестиваль.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России с 8 по 15 июня впервые за последние 4 месяца снизились примерно на 0,4% и составили 405 миллиардов долларов. Об этом сообщил Центральный банк страны. Правительство России в целом одобрило сегодня основные направления деятельности Федеральной налоговой службы на 2008-2010 годы. Как заявил вице-премьер Александр Жуков, основным принципом оценки ее работы должны стать правильность исчисления налогов и качество проведения налоговых процедур, а не объемы собранных налоговых платежей. Правительство, по его словам, должно дать сигнал бизнесу, что государство в лице Федеральной налоговой службы является не врагом, а партнером. Такая же позиция и у премьера Михаила Фродкова.
Грань очень тонкая между администрированием сборов налогов и мотивацией сотрудников налоговых органов на получение большего объема налогов, своевременности сбора налогов и при одновременном правильном отношении к бизнесу, создании условий для мотивирования бизнеса, эффективно применяя налоговые инструменты.
Объем внешней торговли России в январе-апреле 2007 года увеличился на 18,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил 158 миллиардов 600 миллионов долларов. В том числе экспорт вырос на 8,4%, примерно до 99 миллиардов долларов, а импорт более чем на 40%, до 59,5 миллиардов долларов. Таким образом, результаты 4 месяцев года в целом подтвердили тенденцию первого квартала, о которой ранее говорил министр экономического развития и торговли Герман Греф.
За первый квартал прироста импорта в стоимостном выражении составил 35,8 процентных пункта, что в 4,5 раза выше, чем рост ВВП. Впервые за последнее время рост экспорта составил 5,3 процентных пункта за первый квартал и стал ниже относительно роста ВВП. Это сигнал того, что сегодняшняя модель экономического роста, которая базируется на экспорте углеводородного сырья и сырьевых товаров, пришла к пределам своих возможностей. И, естественно, нуждается, в своем капитальном ремонте.
Министерство финансов России не видит серьезной угрозы для национального страхового рынка со стороны иностранных инвесторов, сообщил представитель министерства Алексей Саватюгин. Ведущие страховые компании США и Европы, по его словам, уже работают в России. Однако доля их участия в целом по рынку не превышает 5%, что является незначительным показателем даже по сравнению с банковским рынком, где эта доля превышает 18%. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-мае выросла на 3,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 202 миллионов 600 тысяч тонн. Объемы добычи природного газа за 5 месяцев года составили примерно 284,5 миллиарда кубометров. Это на 0,2% больше, чем в январе-мае прошлого года. Россия к 2025 году должна занять третье место в мире по производству гражданских и транспортных самолетов, увеличив свою долю на этом рынке с нынешнего 1% до 10-12%, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов, назвав эту задачу стратегической. Сегодня только крупнейшие в мире авиастроительные компании, европейская Airbus и американская Boeing, продают ежегодно примерно по 400 новых пассажирских и грузовых лайнеров каждая. Это в 20 раз больше, чем выпускают все российские авиационные заводы вместе взятые. Однако уже в ближайшее время эта отрасль промышленности, согласно прогнозу Сергея Иванова, должна стать одной из составляющих модернизации экономики страны.
На базе сохранившихся предприятий и учреждений ОПК, гражданского сектора, авиапрома, научных и исследовательских организаций, мы уже сегодня можем создать своего рода точки опоры, которые в дальнейшем могут и должны стать точками роста и позволят нам в дальнейшем осуществить уже полную диверсификацию экономики.
Федеральное агентство России по атомной энергии приступило к реализации программы строительства в стране новых атомных электростанций, начав возведение первого энергоблока Нововоронежской АЭС-2. По планам он должен быть запущен в эксплуатацию в 2012 году. Сообщается, что проект будет финансироваться за счет средств федерального бюджета, а общие затраты на строительство первого и второго блока этой атомной электростанции составят 123 миллиарда рублей. По словам руководителя Федерального агентства по атомной энергии Сергея Кириенко, энергоблоки нового типа полностью соответствуют европейским требованиям безопасности.
Это проект, который по требованиям безопасности уже, собственно, это еще не четвертое поколение, но это то, что называется поколение 3+. Это повышенные нормы безопасности. Это срок эксплуатации в два раза больше. Если пятый блок Нововоронежской атомной станции плановый срок эксплуатации 30 лет, то сегодня мы закладываем на 50-60 лет.
Парламент Швеции одобрил планы правительства страны по приватизации 6 государственных компаний, среди которых крупнейший в Скандинавии оператор телефонной связи – компания Telia Sonera, которой принадлежат также 36% акций российской компании «Мегафон», третьего в стране оператора сотовой связи. В целом государственные активы в 6 компаниях, вместе взятые, оцениваются в Швеции в 35,5 миллиардов долларов. Средства от их продажи будут направляться на погашение государственного долга. Курс доллара на сегодня 25 рублей 94 копейки, на завтра 25,97. Евро сегодня стоит 34 рубля 82 копейки, курс на пятницу 34,77. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Далеко не каждый гуманитарный проект, несмотря на обычно благородную цель, обречен на успех. Как можно сделать благотворительность эффективной? Корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная попыталась узнать формулу успеха издательского проекта помощи бездомным «Нота Бене», который реализуется в Словакии на протяжении уже нескольких лет.
6 лет назад, когда словацкая общественная организация «Против течения» впервые заявила о проекте «Нота Бене», мало кто предполагал, что она добьется такого успеха. В Словакии ежегодно реализуется множество проектов, направленных на помощь той или иной социальной группе людей, однако немногие отличаются эффективностью. Представители организации, вдохновившись опытом западных коллег, решили создать журнал для бездомных, причем такой, когда бродяги являются не читателями, а создателями и продавцами журнала «Нота Бене». Почему организаторы проекта обратили внимание именно на таких людей, говорит лидер организации «Против течения» Мартин Апета. Самая большая проблема для них – как заработать деньги, ведь у многих физические и психические отклонения. Одни были осуждены, другие тонут в долгах, третьи – просто старые больные люди, четвертые так долго были на улице, что потеряли все трудовые навыки, пятые – зависимы от алкоголя или наркотиков. По сути, ими никто не интересовался. Это самая незащищенная социальная группа населения страны. В первые дни на улицах Братиславы «Нота Бене» продавали лишь двое людей. Однако идея быстро нашла поддержку среди нуждающихся. На протяжении месяца к проекту подключилось еще 10 человек. Половина суммы стоимости журнала шла редакции, половина – продавцу. Проект не только давал возможность людям заработать, но и требовал от них соблюдения определенных правил. Соблюдать личную гигиену, не попрошайничать, не пить, продавать журнал в определенном месте. Сейчас «Нота Бене» распространяют в более чем 20 городах Словакии сотни оказавшихся в нужде людей. Более того, этот журнал попал в десятку самых читаемых средств массовой информации страны. О составных успехах «Нота Бене» рассказывает Мартин Апета.
Главная подстата успеха.
Суть в том, что нам удалось зарегистрировать более 1700 людей без определенного места жительства. Ежемесячно мы отправляем продавать журнал в Братиславе 160 человек. Мы также увеличили тираж, и в этом году продажа «Нота Бене» выросла на 43 тысячи экземпляров в месяц. Для Словакии это хороший результат. Свежий номер уличного журнала «Нотабене» по форме и содержанию может конкурировать с коммерческими таблоидами. Правда, здесь не найдешь ни актуальных новостей, ни нашумевших скандалов, но на 36 цветных страницах поместились и необычные фотографии, и интересные статьи на различные социальные темы. Над журналом в основном работают профессиональные журналисты. Но кто его читает? Наши читатели – люди с высшим образованием и стабильным доходом. Большинство из них – женщины. Возрастная граница – от 18 до 60 лет. Охарактеризовал читателей «Нота Бена» Мартин Апета. По его мнению, проект был бы обречен на провал, если бы его не поддержало общество.
Но взглядом на то, что уже здесь...
Учитывая, что мы существуем шестой год, что продажа журнала возрастает, я могу уверенно утверждать, что словаки к этому проекту не безразличны. Наоборот, они активно поддерживают его. Многие из них нашли своих продавцов, у которых постоянно покупают журнал, тем самым поддерживая конкретного человека. И это хорошо. Этот проект Словакии прижился. Успех «Нотабена» подкреплен многими факторами. Так называемым социальным заказом общества, интересом к проекту со стороны самих бездомных и эффективным управлением и организацией. Так считает Мартин Апета. Однако для полного успеха ему не хватает финансовой независимости. Сейчас мы зависим от государства. В этом году оно помогло нам более чем миллионам словацких крон. Да и это помещение нам сдают в аренду за символическую плату. Мы возлагаем большие надежды на рекламу, потому что она один из основных источников наших доходов. В настоящее время мы пытаемся приучить фирмы размещать рекламу в нашем журнале. Это даст нам возможность стать самостоятельными и не зависеть от различных дотаций и пожертвований. Авторы проекта очень гордятся успехами своих подопечных. Для многих успехом является и то, что они наконец начали хоть что-то делать, следить за собой, продавать журнал, вновь учиться разговаривать. Самое большее, чего может достичь участник нашего проекта, это отделиться от него, став человеком, не нуждающимся в такой поддержке. Ежегодно около 10% наших бездомных возвращаются к нормальной жизни. По официальным данным, сейчас в Братиславе зарегистрированы около 600 людей, живущих на улице. Однако социальные работники утверждают, что их гораздо больше, до 3000. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о открывшемся уже в Брюсселе саммите стран ЕС. Вы услышите мнение экспертов. Конечно же, вас ждет вновь репортаж из Омской области, а также мнение специалистов о том, почему в мусульманских странах продолжаются протесты против возведения в рыцарское достоинство в Британии писателя Салмана Ружди. Поговорим и о его книгах, и о политических последствиях всего этого. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принимаю решение о распуске мажлиса парламента и назначение...
Нужно вернуться, отдохнуть и вернуться. Я 10 лет не была
дома. Руководство наших профсоюзов приняло решение помочь медсестрам и направить шахтеров в Варшаву.
Фестиваль открывается новым фильмом Эмира Кустурицы под названием «Зави».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».